Привет. Прежде чем мы поговорим про бесплатную магистратуру в Европе, пару слов о нашей рубрике «Друзья подкаста, а меня возьмут». Это проекты, у которых похожая миссия, а еще благодаря информационной поддержке таких проектов наш подкаст «А меня возьмут» продолжает развиваться. Сегодня я бы хотела рассказать о проекте LingaBridge. Это большой международный проект, где люди со всех уголков планеты могут встретиться онлайн и поболтать на английском, французском или испанском совершенно бесплатно. Основала его Аяулым Сарыбаева. За 3 года она самостоятельно объехала 16 стран и выучила 4 языка. А теперь помогает и другим ребятам заговорить на иностранном языке бесплатно. Присоединиться на языковые встречи может любой желающий. А ссылки на проект я оставлю в описании выпуска. Вдруг вы тоже захотите присоединиться. Ну а теперь к магистратурам в Европе. За 2 года пожить бесплатно в 4 европейских странах. Поучиться в 4 европейских университетах, а еще и пройти стажировку. Звучит, по-моему, просто как мечта. На самом деле, такая возможность уже есть. Так можно поехать в магистратуру по стипендии Erasmus Mundus. Героини сегодняшнего выпуска, Даша и Настя, учились по этой программе в нескольких вузах Европы по техническим специальностям: прикладная физика в материаловедении и медицинская визуализация. А еще девочки уже 2 года делают подкаст «Мама, я в Европе», где рассказывают о международных возможностях по всему миру. И здорово, что мы смогли подружиться подкастами «А меня возьмут» и «Мама, я в Европе». А в сегодняшнем выпуске мы поговорим про школу жизни в Европе, стратегию поиска магистратур, физику на английском, бюрократические войны во Франции и про уверенность в себе. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
Всем привет! Меня зовут Даша. Я обучалась в России в Московском авиационном институте и изучала биомедицинскую инженерию. И потом я подумала, что мне было бы интересно продолжить свое образование за границей. Я стала искать различные возможности за рубежом и делала большой фокус на Германию. Но с Германией мне ничего не вышло. Однако же я выиграла стипендию Erasmus Mundus и отправилась учиться по программе Medical Imaging and Analysis, медицинская визуализация и анализ. Если в 2 словах, чему нас там обучали? Нас обучали обрабатывать медицинские изображения так, чтобы можно было сделать какой-то интересный диагностический вывод, как-то помочь врачам и радиологам, и проходило обучение от простого к сложному. Сначала мы изучали базовые техники обработки изображения, потом перешли к машинному обучению, к нейронным сетям, и вот здесь уже началось все веселье. В итоге после 2 лет магистратуры я переехала во Францию, сейчас живу в Лионе и делаю PhD в том же направлении.
Даша, можно быстренько вопрос? То есть это как бы ты не врач, но инженер для врачей, или как это для такого человека, который вообще не шарит в этой теме?
Да, ты не врач, но ты должен понимать определенную медицинскую терминологию, и ты являешься таким иногда связующим звеном между чисто технарями-программистами и врачами. То есть я не могу сказать, что я и программист в чистом виде. Нас не обучали всем этим концепциям, объектному ориентированию, все дела, но навыки программирования, конечно, приходилось быстро схватывать, обучать в рамках университета и самому. То есть то, чем я сейчас занимаюсь, это больше все-таки программирование, но не в чистом виде.
Блин, очень интересно. Настя, у тебя как это произошло?
Всем привет, меня зовут Настя, и я училась по Erasmus Mundus на программе MamaSelf, Master in Material Science Exploring Large-Scale Facilities, материаловедения на крупных исследовательских объектах. Соответственно, я окончила бакалавриат в Самаре. Это был Самарский аэрокосмический университет имени академика Сергея Павловича Королёва. Потом я решила поехать на магистратуру за рубеж и нашла программу, по которой я училась. Если вкратце, то нас учили людей с разным бэкграундом, то есть физика, химия, материаловедение, как делать исследования на синхротронах, нейтронных источниках и так далее, и какие знания нам надо для этого. Соответственно, после магистратуры мы получали две степени в основном. У меня одна степень получается по применению фундаментальной физики в материаловедении, и вторая степень просто материал инженер, материаловедение. Сейчас я живу в Швеции, я делаю PhD, аспирантуру по улучшению аккумуляторов для электромобилей.
Вот, девочки, вы сказали, что, ну, вообще у вас такие технические специальности, по сути дела, и мне сразу возник такой вопрос, а как вы, будучи вообще в России, и так как вы учились на технических каких-то таких специальностях, как вы выучили английский? Потому что все равно учеба вся на английском, и мне кажется, есть такой стереотип, что, ну, обычно ты едешь там по обмену или на какие-то магистратуры, когда ты учишься на какой-то специальности, которая близко там к английскому языку, все равно, мне кажется, что в технических вузах в России с этим немножко еще беда.
Это правда, в моем университете была большая беда, все, чему нас обучали в рамках английского языка, это делать правильный технический перевод, и все, никакой разговорной практики, а это самый большой камень преткновения. Но спасибо моим родителям, которые мне всегда твердили, что английский тебе нужен, он обязательно пригодится. Я им тогда не сильно верила, еще когда в школе обучалась, но потом поняла, что да, хорошо бы знать английский язык, когда мы стали больше выезжать за границу. И получилось так, что у меня был определенный промежуток между тем, как я закончила университет в России и поехала обучаться по магистратуре Erasmus Mundus. 3 года я еще работала в Москве и работала на немецкую компанию. И у нас было большое количество заграничных командировок и поездок. Мне нужно было общаться с коллегами со всего мира, и тогда я поняла, что, ну, английский — это единственный язык, на котором я смогу с ними коммуницировать. У меня тогда просто такая дикая мотивация появилась именно прокачать свой английский, и я возобновила занятия с репетитором. То есть сначала мой запрос заключался в том, что «помогите, мне нужно разговориться», нужно убрать языковой барьер. Где-то у меня, наверное, такой уверенный B1 уровень был. А потом, когда я поняла, что я хочу обучаться за границей, мы перешли на то, чтобы именно повысить уровень в целом и подготовить меня к экзамену, к сдаче IELTS.
Как же здорово! Просто получается, тогда у тебя такой уже осознанный выбор в плане магистратуры, потому что все равно у нас есть вот эта тенденция после бакалавриата сразу рвануть в магистратуру, потому что, ну, все, потом не успеешь. То есть у тебя получился такой уже, правда, осознанный выбор того, что там вот я хочу вот это учить, у меня уже есть практический опыт, надо дальше двигаться.
С одной стороны, да, с другой стороны, иногда меня накрывает такое чувство, что я немножечко потратила время впустую. Я сейчас думаю, что это не было впустую, к тому же я за 3 года я приобрела другие навыки, soft skills, навыки презентации, переговоров, все дела, но ты права, мой выбор магистратуры, он правда был осознанный, у меня, получается, произошла такая небольшая смена на специальности, но сейчас мне кажется, что я нахожусь в намного более конкурентной и перспективной среде.
Настя, а у тебя как это было в Самаре?
У меня с языками было достаточно туго в том плане, что, наверное, лет до 14 я знала, в теории я знала английский, то есть если вы мне дадите местоимения и глаголы, я могу их проспрягать правильно, но я не могла вообще говорить. И на тот момент я занималась дополнительно в научно-этнографическом объединении. Это, соответственно, был музей. И в этом музее мы занимались разными делами, в том числе проводили экскурсии, естественно, на русском языке. И у нас обычно были ребята-школьники, которые приходили, мы такие все в костюмах и так далее, все так классно, мы кайфуем. А тут в какой-то момент к нам пришла группа, я не помню, откуда они были, откуда-то из Восточной Европы, но по-русски они не понимали, у них был переводчик. И из-за того, что я просто понимала, что вот они люди, но я не могу с ними говорить, у меня прям очень сильно появилась мотивация учить английский. Я, по-моему, в тот же день пришла к родителям и говорю: слушайте, мне школьного не хватает, можно, давайте что-нибудь найдем. И посоветовались и нашли лингвистический клуб, соответственно, куда ты ходишь, у тебя преподаватель, там группа из ребят, и у меня была просто замечательная преподавательница, и за 1 год фактически из меня вытащили те знания, которые у меня были из школы теоретически, прибавили практику, и мне кажется, где-то за 1 год я вытянулась с где-то А1, А2 до B1, B2. И, соответственно, дальше, когда я уже заканчивала школу, у меня был достаточно неплохой английский. То же самое в университете. У нас был то же самое, как и у Даши, фокус на техническом переводе. Но я хочу сказать, что во время университета, когда я продолжала учить английский, это было потому, что я уже тогда видела, что если ты хочешь заниматься наукой, тогда я еще думала, что я буду заниматься наукой в России, мне нужен английский, нужно публиковаться на английском. И еще у нас тогда прошел слух, что типа на магистратуру возьмут только тех, кто сдаст какой-нибудь там IELTS. Я такая: «О, нет, мне нужно это делать». Вот, соответственно, так оно и вышло.
Да, но, кстати, про магистратуру это оказалось правдой. Сейчас для многих программ нужно сдавать как раз-таки там TOEFL, IELTS и все остальное, чтобы получить дополнительные баллы. Поэтому слух оправдался. Ну, мы просто не там выбрали другое место для магистратуры. И вот, кстати, про нее. Как вы вообще узнали про эту программу и как решились на нее податься?
Наверное, у меня была достаточно грустная история, потому что изначально я просто хотела сделать какой-нибудь год обмена, скажем так, по магистратуре. Но у нас в университете была такая фишка, что если ты едешь на год обмена в течение магистратуры, тебе потом этот год все равно придется повторять в университете. И 3 года магистратуры мне не показались удачным решением. Соответственно, в какой-то момент еще при этом я начала учить немецкий с репетитором. И мне репетитор сказал: «А есть же ДАД?» Я такая: «Да я что?» Вот. И я узнала об этом, грубо говоря, в последний момент. И чисто по стечению обстоятельств я начала готовиться к IELTS просто потому, что я хотела как-то подтвердить свои знания. И я тогда жалела, что я выбрала этот экзамен, а не CA, потому что CA он бессрочный, а IELTS он на 2 года. Но суть в том, что вот по стечению обстоятельств я поняла, что я могу податься на ДАД просто по англоязычной программе. Дедлайн был чуть ли не через 2 месяца, соответственно, я быстро же зарегистрировалась на экзамен. Полетела его сдавать в Москву, потому что в Самаре не было подходящих дат. И когда я сдавала этот экзамен, на говорение я перебила экзаменатора. И на тот момент мне это показалось прям очень страшной ошибкой. Я подумала: все, мне поставят 0. А я случайно перебила. Но я поняла по ее реакции, что это что-то такое странное. И, соответственно, после этого экзамена я поняла, что если у меня сейчас 0, я не подаюсь на ДАД. Все, дверь закрыта. Что делать, не знаю просто. Проревела полвечера, а потом просто открыла браузер и начала вводить магистратуры, стипендии, Германия. И нашла свою программу MamaSelf, на которую я сначала не обратила внимания. Я сначала обратила внимание на другие программы, но это был просто первый сайт, который я открыла, а потом я к нему вернулась, при том, что я даже не помнила название. Я помнила, что там был зеленый веб-сайт со стипендией, и да, вот на самом деле так нетривиально я об этом узнала. В итоге, на самом деле, на IELTS мне не снизили баллы, ну или практически не снизили баллы за мою ошибку. Все прошло хорошо, на ДАД я прошла до 2-го, по-моему, интервью, но потом из-за того, что у меня на русском языке была на инженерии специализация, а это не то же самое, что... Ну, моя наноинженерия в университете была не то же самое, что и в Европе наноинженерия. Мне пришлось подаваться на химию. Из-за несоответствия специальностей мне сказали, что нет, извините, но нет. И, соответственно, я потом подалась на Erasmus Mundus, и я не пожалела, потому что это прям какой-то классный опыт. Особенно если ты любишь путешествовать, и ты окей в плане мобильности между странами.
Мне кажется, я слышала очень много таких историй, когда ребята думали над тем, чтобы отправиться на учебу в Германию, а в итоге их судьба заводила в какие-то другие страны и на обучение по другим программам. Я очень долго готовилась, правда, к поступлению в Германию. Как правильно, кстати, говорить, ДААД или ДАД?
ДАД, да, ДАД.
Окей. Да, я тоже подавалась на эту стипендию, тоже прошла до этапа интервью, и потом мне пришел отказ, и это был кошмар и ужас вселенского масштаба. Но что я сделала до того, как отправить весь пакет документов на ДАД? Я на самом деле брала консультацию по поступлению, потому что мне важно было понять, я брала эту консультацию сильно заранее, еще весной того года, когда осенью надо было подавать документы, соответственно. Мне нужно было понимать, что я все делаю правильно, что я подготовила карьеру, корректно написала мотивационное письмо, правильно составила резюме, вообще хотела определить свою стратегию. И тогда мне замечательная девушка сказала, что ты должна рассмотреть еще другие варианты. И она мне сказала, что вот, по твоей специальности еще есть во Франции определенная программа, и вот есть программа Erasmus Mundus. Тогда я слышала про программы Erasmus Mundus. У меня не было такого стереотипа, что по ним едут обучаться только гуманитарные науки или что-нибудь связанное с международными отношениями. Я просто знала, что это очень классная, известная стипендия, тебе дают очень много денег. И мне казалось, что это абсолютно нереально, потому потому что нет, я точно не заслуживаю того, чтобы мне выдали грант на 40 тысяч евро. И когда в январе нужно было подаваться на Erasmus Mundus, я уже думала, а точно ли мне стоит это делать? Вот я уже с Германии все отправила, во все университеты, на стипендию подалась. Но потом думаю, там настолько был простой процесс подачи документов, там ничего сверхсложного не нужно было делать. Тебе даже не надо было отправлять физический пакет документов. Заявка состояла из заполнения некоторых полей онлайн, мотивационное письмо CV, но единственное, нужно было провести беседу с людьми, которые для тебя рекомендательные письма готовят. Соответственно, в январе после Нового года я все это подготовила и отправила, даже в какой-то момент забыла, а потом в начале апреля мне приходит счастливое письмо, что мы вас поздравляем, вы приняты на эту программу, да еще и со стипендией. Я целую неделю вообще не верила всему тому, что происходит.
Как же здорово! И здорово, что в определенные моменты мы все-таки решаемся и подаемся, потому что иногда, конечно, вот этот маленький человечек внутри, который говорит, что ты ничего не заслуживаешь, с ним приходится проводить беседы.
Да, абсолютно так, и все-таки стоит рассмотреть стратегию поступления таким образом, чтобы у вас было очень много вариантов, много стипендий. В рамках Erasmus Mundus можно подаваться на 3 стипендии, если я не ошибаюсь, но нужно рассматривать и другие страны, в общем, по максимуму, если у вас, правда, очень-очень сильное желание именно обучаться за границей.
А как это выглядит в Erasmus Mundus? То есть ты подаешься просто сразу на стипендию, либо ты подаешься на программу уже, которая вот входит в вот в эту Erasmus-мундовскую движуху, или что нужно сделать?
Получается, что когда ты подаешься на программу, ты подаешься автоматически на стипендию. Но есть определенное количество стипендий, они лимитируются по разным странам, по количеству человек на страну, по количеству человек на программу, по гендеру и так далее. Там достаточно очень большая схема. Но получается, что у тебя единый пакет документов. Единственное, что на некоторые программы иногда нужно также что-то дополнительно в университет или платить какие-то admission fee, то есть плата за то, что рассматривают твою заявку. Допустим, у меня так было у друзей, которые подавались в Бельгию.
В принципе, ничего сложного нет, не нужно изобретать какой-то там велосипед. Подача заявки довольно простая. Mm-hmm. А расскажите немного про те страны, в которых вы учились. Получается, в рамках Erasmus Mundus есть такая особенность, что вы путешествуете раз в полгода. Где были вы, в каких странах, и как вы вообще познакомились? Вы познакомились до программы или уже на Erasmus Mundus?
Ой, я обожаю эту историю, как мы познакомились с Настей. На самом деле, мы с Настей виделись всего лишь один раз в жизни, вот так вот вживую, и собрались мы в здании Европейского парламента в Москве или как-то так, потому что всех, кто прошел по программе Erasmus Mundus, пригласили на такую встречу, где мы, стипендиаты, познакомились между собой и познакомились с выпускниками предыдущих лет по всяким разным программам. Это было... Была потрясающая встреча, потому что ребята подготовили презентации, поделились такими tips and tricks. Я услышала для себя очень много полезного всего, что меня ожидает, например, во Франции, и это была моя первая страна. То есть в рамках Erasmus Mundus у вас есть минимум 2 страны, в которых вы должны побывать. Мы либо раз в год, либо раз в семестр переезжаем. По некоторым программам вы выбираете страны, в которые вы едете, где-то вас рандомно определяют в страну. На моей программе все было фиксировано. Мы все обучались в 3 странах. Первый семестр — Франция, потом Италия, 3 семестр проходил в Испании. И единственное, что мы могли выбрать, это страну, в которой мы будем работать над магистерским дипломом. Я поехала в Шотландию. И еще после первого курса я проходила практику в Австрии. То есть, получается, за 2 года я пожила в 5 странах. И это был мой личный челлендж и осознанный выбор. Я хотела выжать максимум пользы из этих 2 лет проживания за границей. Но мне кажется, это был очень-очень насыщенный опыт, который я перевариваю до сих пор.
У меня получается такая ситуация. У нас на программе, на момент того, когда я была зачислена, у нас было, по-моему, 4 или 5 университетов. Сейчас скажу. Франция — Рен, Франция — Монпелье, Италия — Турин, Германия — университет Людвига Максимилиана и технический университет Мюнхена. Получается так, что ты выбираешь университеты, но происходит немножко по-другому. Для первого года тебя определяют согласно твоей предыдущей специальности, и там достаточно интересный критерий. Если у тебя прям фундаментальная физика, ты автоматически попадаешь в технический университет Мюнхена, потому что они других ребят зачислить просто не могут. И у тебя сам подходящий бэкграунд. Если у тебя другой бэкграунд, они смотрят на то, чего тебе не хватает. Соответственно, меня с моими 150 химиями на специальности наноинженерия, меня определили в университет Рена, который именно специализируется на физике. Соответственно, для меня это было достаточно сложно, потому что, когда я приехала, у меня началась фундаментальная физика на английском. К двум вещам я была не готова. И затем получается, что после первого года у нас была обязательная стажировка. Здесь ты ее находишь сам. Можно, конечно, остаться в университете, где ты сделал первый год, получается. Но это, ну, как сказать, не очень хорошо. Гораздо лучше, когда ты меняешь университет. А еще лучше, когда прям страну. Соответственно, я поехала в Швейцарию, потому что там нужны были химики, и нашего профессора сконтактировали с того исследовательского университета и предложили сразу мне, потому что у нас, по-моему, было всего два химика в нашей группе. Вот. А потом третий семестр ты выбираешь совсем-совсем сам. То есть это в моем случае могли бы быть либо Италия, либо Германия, потому что я не могу второй раз остаться во Франции. Это обязательное условие, ты должен хотя бы один раз сменить страну. И, соответственно, я выбрала Италию по двум причинам. С одной стороны, мне там больше подходила программа, а с другой стороны, в Мюнхене очень-очень дорогое жилье. И несмотря на то, что у меня была стипендия с полным покрытием, так как я не знала, что будет после магистратуры, я немножко хотела все-таки поднакопить, потому что я не знала, что будет после магистратуры. И затем последний семестр — это написание дипломной работы, и тут либо ты сам ищешь себе тему диплома, либо ты выбираешь из предложенных. То есть обычно нашу программу контактируют различные исследователи, и где-то, я не знаю, штук 30-40 тем точно есть. И ты контактируешь дальше ученых, и ты понимаешь, какая у тебя работа и так далее. Но тут я, соответственно, выбрала тему на нейтронном реакторе в Гренобле, и я приехала туда доделывать свою магистратуру.
Просто слушаю все эти страшные слова и вспоминаю, как в 11 классе за меня мой одноклассник делал всю химию, а я ему делала немецкий. И вот в таком симбиозе мы жили 2 года, и так я смогла вообще закончить школу. Какие вы классные девочки, просто делаете какие-то невероятные вещи, которые еще нужно перевести нормальному человеку на нормальный русский язык и понять вообще.
А мы, в свою очередь, очень восторгаемся теми людьми, которые владеют больше, чем 2 языками. Я завидую всем, кто и по-французски, и по-немецки может бегло общаться. Я такая, вау, как это вообще возможно?
Видимо, каждому свое, каждому все, что нравится и болит, видимо, то и получается. Вот вы сказали, что нужно и хорошо бы менять страну, да, и там для стажировки, и для следующего семестра. И у меня, конечно же, сразу возникает вопрос, как вообще не сойти с ума, переезжая так часто. Нужно же, получается, самим искать постоянное жилье. И расскажите, пожалуйста, как вы не сошли с ума, и при этом еще успевали учиться, и при этом вы еще успевали искать стажировки.
На самом деле, кажется, я немножечко сходила с ума каждый семестр, потому что вопрос, который преследует тебя, начиная с момента, что ты поступил на программу, это «а что дальше?». То есть, когда я узнала, что я выиграла стипендию, конечно, это был момент счастья, но потом на следующий день ты уже начинаешь думать, ага, какие документы я должен собрать, чтобы получить визу. И это чуть-чуть сложнее, чем получить туристическую визу, потому что, ты правильно говоришь, нужно думать про жилье, и нужно это указывать в заявке, значит, тебе уже нужно что-то найти. Тебе нужно понять, берут ли тебя в эту резиденцию и в это общежитие. Потом, что получается, ты приезжаешь во Францию, 2 месяца ты ждешь, пока получишь легальный статус, пока ты свою визу обменяешь на карточку ВНЖ или на определенный стикер. И потом кураторы программы уже говорят: «Ребят, у вас скоро 2-й семестр в Италии, готовьте новый пакет документов». И это нескончаемые круги решения проблем и всякого такого, но что здорово спасает, это осознание того, что ты не один. Мне очень-очень сильно повезло с моими одногруппниками. У нас большая и сплоченная моя семья, как мы себя называем. Мы до сих пор общаемся между собой, периодически устраиваем групповые созвоны, чтобы поделиться новостями, поиграть в игры, пройти квизы и всякое такое. Поэтому мне было комфортно в том, что еще и со мной были ребята из России, Украины, мы могли поговорить на одном языке, и это оказалось для меня лично немаловажным фактором, потому что у меня случилась самая настоящая тоска по родине, и я просто писала: «Лиз, можно я к тебе приду чай попить?» Да, конечно, и мы сидим, плачемся от того, что не понимаем, как нужно программировать в C++, и что нам вообще делать с учебой? Учеба, правда, была очень сложная, потому что, повторюсь, я 3 года на тот момент уже не была студентом. Я немножечко отвыкла от того, как это ходить на пары, писать лекции и сдавать экзамены. А Настя не даст соврать, во Франции это какой-то кошмар. Экзамены все сдаются в 1 неделю, и в 1 день у тебя может быть 2 экзамена. В итоге это привело меня к тому, что на последний экзамен я опоздала, потому что думала, что он начнется в 10, а он начинался в 9. Без 5:09 мне Лиза пишет: «Даш, ты где?» Я пишу, что я дома завтраку, и она мне говорит: «У нас экзамен начинается». Я начинаю срочно собираться, бегу в университет, и бежать мне пришлось в горку, опоздала на 30 минут, запыхалась. Конечно, мне не хватило этого времени на то, чтобы дорешать корректно все задачки, но более-менее нормальный балл я получила. Но еще за первый семестр я, правда, очень переживала, потяну ли я в целом эту учебу, потому что было очень-очень сложно и непривычно. И, конечно, я радовалась, когда все экзамены остались позади, и потом я как-то просто отпустила эту ситуацию, и я совершенно не думала о том, как мы будем искать жилье в Италии, хотя я представляла, что это будет непросто. В Италии никто не говорит по-английски, а мы еще итальянского не знаем. Но тогда стали случаться такие прекрасные вещи, как ты не думаешь о чем-то, а потом мне моя одногруппница пишет: «Ой, а я квартиру нашла, мне предлагают ее продать». Такая: «Вау, прекрасно». То есть случай тоже решал очень-очень многие вопросы. И, конечно, еще с технической точки зрения я тоже пересмотрела весь пакет вещей и чемоданов, которыми нужно с собой перевозить. На первый семестр я привезла какое-то невообразимое количество одежды, и, возможно, было такое, что я поносила какую-то кофточку 1 раз или не надевала вообще. Конечно, потом я все это оставила дома и старалась брать только необходимые вещи. Все эти моменты переездов, они, правда, физически сложные. После переезда ты просто целый день лежишь, отлеживаешься, болит спина, не можешь пошевелиться, хотя понимаешь, что завтра тебе нужно идти в лабораторию, а у тебя еще нет ни сковородки, ни кастрюли, надо сходить в магазин что-то купить. В итоге с ума-то мы немножечко посходили, и поэтому, когда я уже после магистратуры приехала во Францию, мне некоторые друзья писали: «Ну что, Даш, ты поедешь в Париж, поедешь в Ниццу, будешь путешествовать по Франции, там столько замечательных регионов». Я пишу: «Ребят, мне вообще ни до каких путешествий, оставьте меня в покое, я просто хочу заземлиться и побыть уже где-то на одном месте на постоянной основе». Настя, как это у тебя было?
Я вот абсолютно... I can relate to you. В общем, я человек изначально была тревожной, и сейчас я уже расслабилась, потому что если бы я продолжала быть тревожным человеком, я бы не дожила до окончания. Конечно, очень сложно не только переезжать и оформлять эти визы, и у меня даже была ситуация, когда я оформляла визу, которая мне была не нужна, и я говорила консульству: «Мне не нужна эта виза». Это было в Швейцарии, потому что у меня была годовая французская виза, и я останавливалась менее чем на 3 месяца, и они такие: «Нет-нет-нет, вам нужна-нужна», а когда я к ним приехала с паспортом просто ставить последний штамп, они такие: «Ой, а вам правда она не нужна?» И это был там поезд в 5 утра в Париже из Рена, который там 3 часа идет. Ну, в общем, да, веселья было достаточно, но я хочу сказать, что да, на самом деле, когда вы студенты, и мне кажется, это относится даже вот к тем студентам, когда я смотрю, допустим, в России, когда ребята живут в общежитии из разных городов, и они тоже более сплоченные, скажем так, потому что у вас общие проблемы, вы друг другу помогаете, и то же самое было с переездами. Я везде, куда я переезжала не одна, а с кем-то чаще всего, хотя у нас получается так, что, мне кажется, у Даши вы все вместе переезжали, да, получается, да, а нас постоянно миксовали, то есть мы 30 человек, но мы никогда той же самой командой не собираемся в одном городе, грубо говоря. Но мы всегда переезжали с кем-то еще, и как-то учишься. Конечно, самое сложное, наверное, для меня было это, когда я из Рена 18, что ли, часов я ехала в Швейцарию на автобусе с кем-то, с пересадками или что-то еще, без сна. Это было весело, я бы такого не повторила. Но да, я хочу сказать, что это все, конечно, плюс накладывается на то, что учеба была прям очень-очень сложная. Но у нас были какие-то... В итоге ты как-то, не знаю, находишь свою рутину, и, допустим, когда мы уже последний раз переехали в Швецию, где я сейчас, мы чуть ли не на автомате начали покупать набор Икеи. Соответственно, ты прекрасно знаешь, какие у тебя тарелки, какие у тебя сковородки, потому что ты их не перевозишь с собой. Ты постоянно покупаешь те же самые вещи, постельное белье и так далее. Но тут мы уже такие: так, стоп, мы здесь будем жить долго. Давайте прервем эту рутину и сделаем что-то другое.
Стоил ли того вот этот опыт с переездами постоянными, да, при интенсивной учебе? Вот сейчас уже спустя какое-то время, что бы вы могли сказать?
Для меня прям несомненно, потому что, мне кажется, это, скажем так, once in a life experience, то есть это что-то, что ты вряд ли повторишь, когда ты более взрослого возраста, и плюс еще, конечно, так как это было со стипендией, для меня это было, скажем так, практически единственный вариант, потому что я бы не смогла себя сама финансировать. Это было классно, весело, ты встречаешь очень большое количество людей, и все это тебя учит многим вещам, определенной структуре в твоих мозгах, и это потом в перспективе очень-очень сильно помогает.
Согласна с Настей, это такой опыт, который навряд ли я повторю когда-нибудь еще в моей жизни, и я прям почувствовала, как сильно я повзрослела, когда я отправилась на учебу по Erasmus Mundus. Это был впервые такой момент в моей жизни, когда я стала жить одна, решать все бытовые проблемы одна. Я помню даже самый первый поход в прачечную, когда мне приходилось переводить с французского, куда порошок, как купить, как заплатить. Все-все было в новинку. И сейчас, мне кажется, за счет того, что я пожила именно в разных странах, получила вот этот опыт, мне намного проще дается сейчас решение каких-то бюрократических проблем. Я уже знаю, окей, префектура во Франции, да, это сложно, надо набраться терпения, сходить в какие-то окошки, там со мной говорить буду чисто по-французски, окей, я заранее уже знаю, что мне надо проработать, к чему себя подготовить, потому что это, правда, очень насыщенная, большая школа жизни за эти 2 года, включая переезды, это неотъемлемая часть Erasmus Mundus, все было бы совсем иначе, если бы мы не прыгали вот так из страны в страну.
Да, я тоже подумала прям про школу жизни, не просто какая-то академическая программа, где вы ходите на лекции, семинары, не знаю, там участвуете в чем-то, в лаборатории работаете, но у вас еще помимо этого прям есть такой челлендж, который нужно пройти, еще один уровень в игре, я не знаю, который нужно там преодолеть. А если говорить уже тогда про академическую программу, вот вы учились, получается, в разных университетах в России и в миллионе университетов в Европе. Были ли какие-то супер отличительные штуки, вот, которые мы еще пока не можем найти в России и которые очень крутые?
Я бы сказала, можно найти и преимущества, и недостатки. То есть в каждой стране что-то свое и что-то хорошее. Соответственно, допустим, во Франции, что мне понравилось, то, что преподаватели не читают тебе лекцию, а спрашивают, заставляют тебя думать, заставляют тебя приходить к каким-то выводам самостоятельно. И ты сидишь на этой лекции, активной лекции, и ты прям вот, ты чувствуешь, как у тебя развиваются мозги. В то же время, допустим, в Италии мне очень нравилось, как много у нас практических заданий, и в Италии это было больше, допустим, для меня похоже на Россию. Мне понравилось, что преподаватели горят своим делом, и они передают тебе эту энергию, то есть они приходят на лекцию, и ты прям по ним чувствуешь, как вот им нравится, что они делают, как они кайфуют. Но, допустим, разница с Россией, которую я заметила, это то, что в нашем университете мы одновременно занимались научкой и учебой, то есть практически с первого курса после учебы мы могли идти в лабораторию, и нам реально доверяли какие-то небольшие исследовательские задачи. И этого, допустим, я не заметила в Европе. Ты можешь это делать только в свои каникулы, скажем так. А, естественно, получается, что? А когда отдыхать?
Да, соглашусь с Настей. В этом плане мне очень понравился мой семестр в Испании, где все профессора были вот такие с горящими сердцами и глазами. Этим просто невозможно было не заразиться. И к тому же, к третьему семестру мы уже приобрели определенные навыки, и поэтому проекты, над которыми мы работали, они были максимально приближены к тому, что нас ожидает дальше в аспирантуре или на работе. Во Франции мне очень понравилось то, что было много групповых проектов. Я никогда раньше не работала в группе, где бы было больше, чем 2 человека, а это опять-таки то, что происходит на работе. Но здесь есть свой минус, потому что случалось зачастую так, что 2-3 человека активно работают, другие 2 человека сидят, заполняют какие-то бумажки и создают видимость этой деятельности. А проект вы защищаете все вместе — и оценку получаете одну на всех. Поэтому вот мне даже сейчас самое интересно, как некоторые ребята в итоге куда-то устроились, знают ли они хоть что-то, потому что мне кажется, на тот момент они абсолютно не умели программировать и никак эти скиллы не развивали. И иногда мне становилось обидно, что какой-то проект получал большее количество баллов, когда там только один мальчик все вытащил. Но с другой стороны, я понимала, окей, в моей команде нет таких звезд, но это моя ответственность, я сама больше прочитаю, узнаю и попробую это ручками на практике, соответственно, большему количеству штук научусь. А Италия для меня — это было такое повторение России. То есть там тоже были лекции, на которых ты просто сидишь и записываешь что-то за преподавателем. Это то, что мы делали в огромном количестве в России. Но тогда мне казалось, что ну да, так нормально, это как и в школе, так и должно быть. Нет, так не должно быть. И в Италии мы также сдавали несколько устных экзаменов или была защита проекта. Профессор был не заинтересован в том, что ты рассказываешь, он просто тебя останавливал и начинал задавать какие-то теоретические вопросы. Мы, ребята из постсоветского пространства, максимально к этому были готовы, а вот ребята из Латинской Америки, они были в таком шоке, они никогда в жизни не сдавали устный экзамен, они всегда сдавали письменные работы, и они были в полнейшем ужасе. Да как это так? Профессор нас останавливает и задает какие-то вопросы, мы же не готовились. А мы такие, ну да, нормально, это как у нас в России.
Да, не хватало только того, что где-нибудь in the meantime тебе скажут, что ты еще вообще ничего не умеешь, не знаешь.
Такое тоже было, в более мягкой форме, но профессор любил вставить какой-то комментарий, из которого ты понимал, что да, он считает, что ты вообще ничего не соображаешь в этой теме.
А ты сидишь и думаешь, ну, как домой съездил, в принципе, вот она, ностальгия.
Да, у нас даже с Настей есть такой эпизод, почему учеба в Италии — это как в России, только в Италии. Очень много пересечений мы нашли на эту тему.
Вставим тогда ссылочку в эпизоде, чтобы, если что, ребята могли туда прямо перейти и послушать. Мне тоже стало интересно теперь. Вот, кстати, вы сказали еще в самом начале, что во время учебы преследовал вот этот вопрос, что будет дальше. Как вы ответили себе на этот вопрос уже на последнем семестре, получается, университета? Когда пришла эта идея делать ваш PhD, и думали ли вы про PhD уже там в самом начале? Как вот у вас случились эти истории?
Наверное, у меня это было не совсем прямолинейно. Я сразу поняла, что я хочу идти в науку после магистратуры. Но на тот момент я думала, что я, скорее всего, вернусь в Москву или в Петербург и буду продолжать делать науку там. Но потом у меня изменились некоторые личные обстоятельства, и я не знала, куда я поеду, в Россию, в Европу. Не хотелось уезжать куда-то прям супер далеко. И единственное, что я знала, это то, что я хочу заниматься исследованиями. И дальше вопрос был не в том, куда ехать, вопрос в том был, чем заниматься и какие рабочие условия. И, соответственно, так получилось, что когда я была в Швейцарии, я впервые сделала стажировку в сфере аккумуляторов, и мне прям очень понравилось. Мне понравилось, что это такая смесь химии, физики, материаловедения, где ты можешь себя применить, и где люди с настолько разным бэкграундом, что ты удивляешься, как много всего можно вообще увидеть и узнать. И, соответственно, на тот момент я знала, что одна из крупнейших и сильнейших исследовательских групп находится в Швеции, в университете Уппсалы, и я сразу тогда подумала, а почему бы и нет? И мне все абсолютно люди, с которыми я работала, они советовали конкретно именно это место. Плюс я знала, что я хочу научиться преподавать. И здесь, в университете, год, до года, сколько хочешь, ты можешь преподавать, и тебе продляют контракт на это время, соответственно, оплачивают. Плюс мне было достаточно важно, чтобы у меня была стипендия, ну или зарплата, как в данный момент происходит. И да, когда пришло время выбирать, чем заниматься дальше, и подавать какие-то документы, я, в принципе, понимала, что я хочу заниматься в этом направлении, я хочу науку, я хочу преподавание, и все дороги пришли сюда.
Такой случился мэтч, я прям подумала про него, потому что иногда люди не знают, чем заняться, потому что есть много каких-то знаний в некоторых областях, а у тебя, получается, оно как бы соединилось, вот нашло себя вот в этом, вот в этой области, и это очень прикольно. Даша, как у тебя это было?
Меня до последнего не отпускал этот выбор, но я больше склонялась к тому, чтобы найти какую-то работу, устроиться в компанию. К тому же, раз уж я изучала машинное обучение и нейронные сети, это то, чем большое количество стартапов и компаний занимается, мне казалось, что хорошо бы двинуть в сторону индустрии. Но что получилось? Меня окружало большое количество ребят, которые думали про аспирантуру. Я проходила практику в университете и тоже спрашивала всех ребят, вы довольны своей аспирантурой? Они мне рассказывали про плюсы и минусы. Диплом я писала в компании, и это был очень хороший такой мини-trial period, когда ты выступаешь в роли работника. И мне правда очень нравилось то, чем я занималась. Мне нравились мои рабочие задачи, но все-все-все ребята в моей исследовательской группе, они обладали степенью PhD. И так или иначе, когда я искала конкретные позиции, которые меня интересовали, везде было требование, что либо у тебя есть 3 года практического опыта работы над каким-то классным проектом, либо у тебя есть степень PhD. Тогда я поняла, ну, кажется, выбор предопределен. Сначала мне нужно получить PhD и пойти в аспирантуру, а уже затем двинуться в сторону индустрии, если мне это все еще будет интересно. И еще мне кажется, что PhD найти проще после магистратуры, нежели работу. В плане поиска работы есть большой такой неприятный момент, связанный с тем, что ты именно житель Российской Федерации или любой другой страны, которая не входит в Евросоюз. Чтобы взять тебя на работу, нужно провести большое количество интервью с местными жителями, жителями Евросоюза, и доказать, что нет, они нам не подходят, нам нужен именно ты. И мне ровно так и сказали, когда я в своей компании осталась еще на летнюю практику, и когда она подходила к концу, я спросила, ну как, чего, а если какие-то варианты на будущее, мне сказали, что все очень хорошо, мы довольны тем, что ты сделала, ты себя отлично показала, все класс, но вот, ты из России, сори, мы не можем. Это было, да, немножечко обидно, но, к счастью, на тот момент у меня уже было предложение из аспирантуры во Франции. Собеседование проходило очень легко. У меня сразу случился матч с моей руководительницей. Она мне показалась очень замечательной, и все так и оказалось в реальности. Мы с ней нашли общий язык, и каждая наша еженедельная встреча, она происходит для меня не так, что я встречаюсь с начальником, и сейчас он меня будет ругать, что я там что-то не сделала, а мы просто в такой расслабленной, полурасслабленной обстановке обсуждаем результаты экспериментов и что нам хорошо бы сделать дальше. И вот сейчас, наверное, последние месяца 2 я прям кайфую с того, что на самом деле я делаю PhD. У меня появится степень доктора философии. Доктор Зотова, по-моему, это звучит офигенно. И мне нравится чувствовать себя частью научного сообщества. Я наконец-то осознаю, что я вношу свой вклад, что это очень здорово, и вообще наука мне нравится, и я себя сейчас очень-очень классно чувствую в этой роли.
Достаточно интересный момент с аспирантурой, потому что изначально в реалиях постсоветского пространства для меня было такое изображение или, да, картина, которую рисовал мой мозг, когда я думала о аспирантуре, это то, что ты как бы продолжаешь учиться. Но сейчас, когда я тоже на самом деле думаю именно развитие себя в индустрии скорее, чем в науке, пока что не определилась, но тем не менее, я с удивлением замечаю, что на самом деле, если ты не хочешь быть просто каким-то лаборантом или маленьким инженером, тебе прям нужно PhD. И когда я говорила с своими коллабораторами, мы коллаборируем с Volvo и Scania, они мне объяснили, что они рассматривают PhD как достаточно серьезный опыт работы, потому что ты учишься сразу нескольким вещам. Ты учишься определенным техникам и навыкам hard skills, ты учишь презентовать и вообще коммуницировать с людьми, с различными командами, особенно в разных странах, это soft skills, и также чаще всего тебя учат преподавать и учат руководить другими людьми, потому что тебе дают студентов магистратуры. И для меня это была достаточно интересная философия, потому что я все-таки о себе еще думаю немножко как студент.
И да, есть вообще разница. Я просто подумала, все равно в восприятии PhD, когда ты учишься, скажем, на более гуманитарной специальности, нежели когда у вас чисто техническое исследование, прикольно, как это немножечко различается, очень интересно. Хотела вас спросить, у вас, ну, вообще у вас уже такой большой-большой опыт на самом деле за вашими плечами, офигенный багаж знаний, умений, не знаю, опыта и всего-всего. Что бы вы, уже ссылаясь на свой опыт и знания, могли бы пожелать молодым ребятам, которые пока еще тоже сидят и, возможно, очень сильно сомневаются в своих силах? Что бы вы могли им пожелать, посоветовать? Какое напутствие дать?
Наверное, первое — это пробовать как можно больше, потому что мне кажется, что если бы у меня не было такое количество стажировок, я бы не смогла выбрать то и заниматься тем, чем мне сейчас нравится заниматься. И учить языки обязательно, мыслить глобально и, наверное, все-таки думать поменьше о том, что будет дальше, потому что, мне кажется, достаточно большая ошибка, когда ты только поступил на магистратуру и уже думаешь, а в какой я стране останусь, а могу ли я вернуться в Россию, потому что иногда тоже возникает вопрос, а возьмут ли мое образование и так далее, а что мне делать, а как мне быть. Наверное, также понимать, что хочется тебе, а не что тебе надиктовано обществом, и стараться как можно больше подаваться на различные возможности, потому что, как я понимаю, очень многие люди просто боятся, они думают, ой, у меня недостаточный уровень языка, или ой, у меня недостаточное количество грамот, дипломов, регалий, или ой, а я недостаточно умный. И, наверное, все-таки не бояться поражений, потому что, как я вчера видела в одном из последних эпизодов сериала «Офис», самая ужасная ошибка... Wait. The worst failure is the failure to try. То есть самая худшая ошибка... Нет, самый худший провал — это провал попробовать что-то вроде того. Да.
Присоединюсь ко всем словам Насти. Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, это и была самая моя большая ошибка, что я постоянно зацикливалась на вопросе, а что же дальше, что же дальше. Он мне мешал находиться в моменте и радоваться обстановке вокруг и спокойно учиться, получать новые знания. И еще я бы от себя хотела добавить такой совет — включать Бриану. Сейчас поясню, что это значит. У меня была замечательная, и до сих пор есть замечательная одногруппница по имени Бриана, она из Америки, и это человек, на которого просто хочется равняться во всем. На ее примере я увидела, какая же все-таки у нас большая разница между тем, как нас воспитывают еще в школе, в Америке и в России. Мне кажется, многие ребята моего возраста, плюс-минус, мы все воспитывались в такой парадигме, что учись хорошо, но не слишком заявляя себе, не гордись, ты получил пятерку, но это норма, так и должно быть. А по поведению Брианы я вижу, как каждое свое достижение она просто превозносит, она этому радуется, она этому гордится. Она входит в комнату, она не очень высокого роста, но тебе кажется, что этот человек смотрит на тебя свысока и занимает своей энергетикой все пространство. Ее уверенности в себе можно просто позавидовать. Поэтому каждый раз в момент сомнения мне моя подруга пишет: «Даша, включай Бриану». Я сразу хочу встать, расправить плечи и написать 100-500 мотивационных писем. И вообще, мне кажется, я самая потрясающая и лучший кандидат на эту позицию. Вот побольше веры в себе, вот именно в таком позитивном американском ключе.
С вами была Лиза и подкасты «Меня возьмут». Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им в социальных сетях или напишите нам в Телеграме. Также подкаст можно поддержать на Патреоне и других платформах. Все ссылки я оставлю в описании выпуска. Услышимся в следующих выпусках. Всех обнимаю. Пока-пока.